вас с новостями час. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Столкновение российских футбольных болельщиков, приговор Андерсу Брейвику, ход избирательной кампании в Соединенных Штатах, акция «Гринпис» против бурения арктического шельфа, а также новости культуры, обзор российской прессы и рубрика «Сегодня в Америке» в ближайший час программы «Время свободы». Столкновениями футбольных фанатов завершился матч плей-офф Лиги Европы между дагестанским клубом «Анжи» и голландским «АС Алкмаром» накануне вечером. Драка произошла между болельщиками «Анжи» и фанатами московских клубов, которые были недовольны тем, что игра проходила в столице. В результате задержаны несколько десятков человек. По словам экспертов, подобные конфликты, а это не первая драка за последние дни, происходят из-за того, что власти не уделяют должного внимания фанатскому движению. С подробностями Наталья Джанпаладова.
Более 70 человек были задержаны во время матча между «Анжи» и «АЗ Алкмаром», который проходил на столичном стадионе «Локомотив». Еще несколько десятков фанатов полиция задержала в метро уже после игры. Таковы официальные данные московских правоохранительных органов. Вот что говорит дежурный офицер пресс-службы Главного управления Министерства внутренних дел по Москве Аркадий Баширов.
Во время матча полицейские задержали более 70 человек. К административной ответственности привлечено 22 человека. Остальные граждане после проведения пробеседы были отпущены. После окончания игры сотрудники управления внутренних дел на московском метрополитене пресекли несколько попыток нарушения общественного порядка в метро. В результате с целью проведения пробеседы было задержано более 40 человек.
По данным полиции, пострадавших в результате столкновений нет. В социальных сетях появляется несколько иная информация. В частности, сообщается, что болельщики столичных клубов и примкнувшие к ним фанаты «Зенита» из Санкт-Петербурга заранее договорились прийти на матч и выразить недовольство тем, что игра дагестанской команды проводится в Москве. В российской столице «Анжи» играет лишь домашние матчи европейских кубков. УЕФА запретила проводить их в Дагестане по соображениям безопасности. При этом в чемпионате России махачкалинский клуб беспрепятственно выступает на своей арене. Это и есть еще один повод недовольства болельщиков. Они говорят о постоянных нападениях, стычках с местными фанатами в Дагестане и о неспособности правоохранительных органов обеспечить безопасность для приезжих на трибунах стадиона в Махачкале. Во время игры в четверг фанаты устроили фаер-шоу и выкрикивали оскорбительные и националистические лозунги. После матча противостояние переместилось в метро, где более сотни молодых людей напали на болельщиков «Анжи». По данным очевидцев, на перроне было много пятен крови. Борис Богданов, обозреватель газеты «Спортэкспресс», уверен, в данном случае в конфликте виновны провокаторы, а власти не уделяют должного внимания этой проблеме.
Болельщики – это люди, в моем понимании, которые любят футбол, болеют за какую-то команду, ходят на стадион, чтобы ее поддерживать. Но дело в том, что вот люди, которые приходят на стадион не для того, чтобы посмотреть футбол, не для того, чтобы поболеть, а для того, чтобы устроить провокацию, на мой взгляд, никакие не болельщики. Это провокаторы, это националисты, я не знаю, как угодно их можно назвать. Это отражение общей ситуации, которая существует в обществе, общих противоречий, так сказать, между националистически настроенной частью там, русского населения и представителями южных каких-то республик, там, кавказских, среднеазиатских наших соседей, там, и так далее. Это натуральная провокация, которую они устроили сознательно, поскольку, видимо, они полагают, что кавказские команды должны играть в каких-то там резервациях, я не знаю, или где-то еще, но не здесь, не у них, и это не какое-то баловство группы молодых там несмышленышей, это опасно. Очень явление, которое, если вовремя не сдержать, оно может выплеснуться далеко за пределы стадионов. Проблему как-то вот загоняют на стадионы, там, мол, ребята, выступайте и делайте, что хотите, только на манежку не ходите.
На ваш взгляд, что могло бы изменить ситуацию?
Достаточно жесткая реакция на такие вещи со стороны властей и правоохранительных органов, поскольку если прийти в храм, там, на Белоскомину уже, наверное, эта тема, прийти в храм и там что-то устроить, то реакция жесткая. А прийти на стадион и устроить нечто худшее, потому что ведь эти люди, они же настроены на агрессию. Это выливается потом в драки, иногда даже и гибель людей. Но им это позволяется. У нас существует в законе, насколько я знаю, соответствующие статьи. Разжигание национальной розни, экстремизм и так далее. Вот это чистой воды экстремизм, разжигание национальной розни. Но эту статью почему-то не применяют, а если задерживают этих людей, то привлекают их там за мелкое хулиганство, за которое они отделываются там штрафом, условно говоря. Это им плевать на это.
За последние несколько дней это уже не первое столкновение футбольных фанатов. В среду вечером в Санкт-Петербурге около 50 молодых людей напали на уроженцев Кавказа, сидевших в Макдональдсе. Сообщается, что среди семерых пострадавших – спортивный журналист из Махачкалы Яхья Киров, которого якобы серьезно избили. По одной из версий, драка стала местью болельщиков «Зенита», которые заявили, что во время прошлого матча между питерским клубом и «Анжи» дагестанские фанаты на них напали. По факту драки у Макдональдса возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В пятницу же стало известно, что двое из шестерых задержанных из полиции отпущены. Президент клуба болельщиков «Зенита» Сергей Подгайный говорит о том, что подобная конфронтация между фанатами переросла в последнее время в тенденцию.
Произошло некое смещение клуба фокуса, что ли, несколько лет назад, когда уже в основном люди ищут какую-то конфронтацию. Несколько лет такая тенденция наблюдается, поскольку нет каких-то законов. Много лет уже говорят о том, что если произошла где-то драка, там просто на бытовом уровне человека могут там привлечь к ответственности. Если это прошло на футболе, да, то это уже как бы некая субкультура своей. Законами, тут часто это к чему не приводит, потому что находится противоречие в законах, и трудно людей привлечь к какой-то ответственности. Если раньше как-то еще между клубами были какие-то вот с кем-то там, условно, дружим, с кем-то там конфронтация, что сейчас модно уже фиктовать. История всевозможных обид сейчас уже у всех очень большая. Стоит кому-то сказать, вот почему вот они так сделали, в ответ скажут, да потому что вот когда-то они там на нас там условно напали. А поскольку эта система достаточно открытая, постоянно приходят какие-то новые силы, вот, молодежи, то, конечно, и достаточно трудно управлять.
Сергей Подгайный считает, что на сложившуюся ситуацию обратят внимание только если подобные столкновения приведут к массовым жертвам или же если европейское футбольное руководство применит к российским клубам серьезные санкции. По мнению психолога Ольги Маховской, сейчас столкновения футбольных болельщиков стали носить явный межэтнический характер и происходит политизация фанатского движения.
Если раньше это было по только клубу, то сегодня это еще и принадлежность к этнической группе или к социальной группе, к стране и так далее. Что касается основных характеристик фанатского движения, то для них очень важно четкое деление на своих и чужих. Если в других социальных ситуациях, не связанных со спортом, люди идут по пути компромисса, то спорт компромисса не предполагает, есть победитель, есть побежденный. И это касается не только русскоязычных болельщиков, это касается болельщиков по всему миру. Но, конечно, у нас есть особый контекст социальный, который характеризуется крайней неопределенностью, поскольку вопросы этнических отношений, они не определены, они все время взвешены, и та или иная группа захватывает там, интеллектуальное лидерство, или политическое лидерство, или экономическое. В условиях вот такой высокой неопределенности население очень часто хватается за какие-то простые критерии. Я очень боюсь, что происходит не только радикализация эпизодическая фанатского движения, но происходит политизация. Выход видится уже в том, чтобы сбиваться в такие стройные команды с четким делением на своих, чужих и с силовыми методами решения всех проблем.
Ольга Маховская видит существенный фактор в том, что в фанатское движение входят в основном молодые люди и сетуют на то, что им не уделяется должное внимание. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио Свобода. Новости.
Суд в Норвегии признал Андерса Брейвика вменяемым и приговорил его к 21 году тюремного заключения. В Смоленске на процессе по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой прокурор просил назначить подсудимое наказание в виде 4 лет лишения свободы. Участницы «Пусть орают», осужденные за панк-молебен в московском храме Христа Спасителя, получили чрезмерно суровое наказание, заявил Совет по правам человека при президенте России. В Приморье около 30 человек эвакуированы из Дальнереченского района, пострадавшего во время паводков. Официально сегодня начинается выдвижение кандидатов на пост главы подмосковного города Химки. Выборы пройдут 14 октября. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Тема программы «Самарские дворы». Жители Самары разных поколений рассказывают о том, какую роль сыграл двор в их жизни. «Наши современники». Монолог 80-летней крестьянки Валентины Макарьевны из Курской области. «Женская муза». Русские писательницы о своем творчестве и жизни. Программа «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. 23 часа по московскому времени. Центр Центральная международная новость. В Норвегии завершился судебный процесс над человеком, совершившим самое громкое террористическое нападение в истории страны. Ультраправый террорист Андерс Брейвик, прошлым летом совершивший взрыв в Осло и убивший свыше 70 человек в молодежном лагере на острове Утоя, признан вменяемым и приговорен к 21 году тюремного заключения, высшей мере наказания в Норвегии. Если по окончании этого срока Брейвика будет признан опасным для общества, то срок заключения может быть продлен. С подробностями Сергей Джанян.
Во второй половине дня, в пятницу 22 июля 2011 года, в правительственном квартале Осло прогремел взрыв. Погибли 8 человек, десятки были ранены. Организатором и исполнителем теракта был 32-летний норвежский ультранационалист Андерс Беринг Брейвик. Сразу после взрыва, воспользовавшись суматохой, он отправился на остров Утоя в 35 километрах от норвежской столицы, где в это время проходил слет участников молодежного крыла Рабочей партии Норвегии. Переодетый в форму полицейского, Брейвик расстрелял на острове 69 человек, большей частью подростков, а спустя полтора часа сдался прибывшим на остров бойцам антитеррористического подразделения «Дельта». Во время допроса террорист заявил, что он является рыцарем ордена тамплиеров, а смысл его действий – борьба против властей, которые, как он полагает, сдают Норвегию культурно чуждым мигрантам и, в первую очередь, мусульманам. Андерсу Брейвику были предъявлены обвинения по статье «Терроризм и террористическая деятельность», а судебный процесс по делу о двойном теракте был начат 16 апреля этого года. Прямую трансляцию из зала окружного суда Осло вела государственная телерадиокомпания НРК, а по видеосвязи в 18 местных судах по всей Норвегии за ходом судебного процесса следили более 3000 человек. Открытость судебного процесса над ультраправым экстремистом вызвала неоднозначную реакцию как в самой Норвегии, так и за ее пределами. Премьер-министр Норвегии Йенс Столтенберг предостерег соотечественников, что в ходе судебного процесса им придется выслушивать оскорбительные и человеконенавистнические высказывания Брейвика. Тем не менее, Столтенберг счел правильным, что террорист получил право говорить в суде. Отказать Брейвику возможности защищать себя было бы нарушением всех основополагающих правовых принципов. Такая позиция является частью нашего правового общества. Даже наиболее жестокие, провокационные и болезненные точки зрения должны быть представлены в ходе судебного разбирательства, заявил норвежский премьер-министр. Вменяемость Андерса Брейвика стала главной интригой, которая сохранялась до самого конца 10-недельного процесса. Даже в предпоследний день суда так и не было понятно, каким в итоге станет обвинительное заключение. Прокуроры располагали двумя абсолютно противоположными по смыслу психиатрическими рапортами о состоянии Брейвика. Первое обследование, проведенное еще в 2011 году, выявило у подсудимого параноидальную шизофрению. По результатам же второй экспертизы, сделанной в этом году, норвежский стрелок был признан в целом здоровым. Обе группы психиатров внимательно следили за ходом процесса, однако своих позиций так и не изменили. Стороне обвинения пришлось самостоятельно решить, какому из двух психиатрических рапортов отдать предпочтение, и в соответствии с этим сформулировать обвинительное заключение. Прокуроры попросили судей признать Брейвика невменяемым. В таком случае ему грозило бы бессрочное принудительное лишение свободы. Сам же террорист и его адвокаты добивались того, чтобы суд признал его психически здоровым. Брейвик неоднократно заявлял, что не станет подавать апелляцию, если судьи признают, что свои преступления он совершал в здравом уме. В итоге окружной суд Осло признал убийцу 77 человек Андерса Беринга Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году тюремного заключения. Это максимальный срок, предусмотренный норвежским законодательством. По его истечении Брейвика могут оставить под стражей на неопределенное время, по сути пожизненно, если сочтут, что он все еще опасен для общества. Свое наказание террорист будет отбывать в норвежской тюрьме Ила для особо опасных преступников, где для него специально переоборудовали целое крыло. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». Избирательная кампания в Соединенных Штатах по выборам президента страны, выборы, напомню, состоятся 6 ноября, достигает своего пика. Вскоре состоятся съезды ведущих партий, демократической и республиканской. Об этом мы поговорим сегодня в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Последнюю неделю разрыв между кандидатами в президенты резко сократился. Последние опросы дают экспертам поводы для самых разных выводов, рассказывает Евгений Аронов.
Как свидетельствует совместный опрос, обнародованный в четверг телекомпанией CBS и газетой «Нью-Йорк Таймс», перевес Барака Обамы над Миттом Ромни сократился наполовину до 2-3% в ключевых штатах Флорида и Висконсин. По мнению наблюдателей, претенденту помог в этом молодой и харизматичный конгрессмен Пол Райан, которого он выбрал недавно своим вице-президентом. Из другого появившегося в четверг опроса, сделанного телеканалом Fox, следует, что Ромни Райан даже опережает Обаму Байдена 45% против 44%. Согласно же среднему показателю 10 ведущих социологических служб, демократический тандем обгоняет республиканский менее чем на 1.5%. Обама по-прежнему сохраняет большой отрыв от Ромни среди афроамериканцев и испаноязычных избирателей, возрастной когорты моложе 35, а также женщин. У республиканца более высокий рейтинг среди белых, сельского электората и пожилых. В том, что касается независимых избирателей, населения среднезападных штатов и жителей городов-спутников-мегаполисов, то здесь соперники идут вровень. Предвыборная картина остается сложной и запутанной. Группа экономистов попыталась прояснить ее и обнаружила, что ни разу в американской истории действующему президенту не удавалось добиться переизбрания, если уровень безработицы на момент голосования превышал 7% и не понижался в течение нескольких предшествующих месяцев. Это значит, что Обама должен проиграть. Но вот что говорит видный специалист по анкетированию, аналитик Института American Enterprise Карлин Бауман. Я знакома с другим исследованием, согласно которому никогда за всю современную историю страны у претендента не было такого плохого соотношения положительного и негативного рейтинга, как у Митта Ромни – 41% против 47%. А это, дескать, значит, что проиграет именно он. На мой взгляд, исход будет зависеть от иного фактора. Кому отдаст предпочтение малый блок пока что не определившихся избирателей, если, конечно, они придут голосовать. Исторически для действующего президента с положительным рейтингом ниже 50% перевыборы тоже складывались неудачно. А у Обамы как раз положительный рейтинг до этой черты сегодня не дотягивает.
Это был Евгений Аронов. Не исключено, что партийные съезды, которые пройдут в ближайшие дни, помогут американским избирателям окончательно определить свои президентские предпочтения. Слово Алану Давыдову.
Как отмечают американские комментаторы, Бараку Обаме необходимо напомнить избирателям, почему они так любили его в 2008 году. Митту Ромни надо, чтобы избиратели познакомились с ним поближе и полюбили его. Оба кандидата надеются на то, что партийные съезды помогут им показать себя миллионам телезрителей и однопартийцев с лучшей стороны. По словам наблюдателей, Обама и Ромни попытаются найти золотую середину. Им необходимо воодушевить сторонников и не оттолкнуть колеблющихся избирателей. Однако каждый кандидат будет делать это по-своему. Барак Обама пришел 4 года назад в Белый дом, создав широкую коалицию своих сторонников, повысив явку на избирательные участки представителей меньшинств и молодежи. Он перетянул на свою сторону некоторых разочарованных республиканцев и многих колеблющихся, пообещав утвердить в Вашингтоне новый политический стиль, стиль сотрудничества и оптимизма. Сейчас Обама, действующий президент, чья политика по ряду вопросов расколола нацию. Его задача на съезде – вернуть идущую на убыль поддержку своей кандидатуры со стороны меньшинств и молодежи. Обама должен напомнить либеральному крылу партии, также отчасти разочарованному в президенте, что он, как президент, облегчил женщинам подачу иска за дискриминацию в зарплате, добился свертывания войн в Ираке и Афганистане, отменил запрет на службу в армии для открытых геев и лесбиянок, стал первым президентом США, поддержавшим идею однополых браков. Также вполне вероятно, что Обама предоставит роль политических нападающих тем, кто будет выступать с речами на съезде до него, но сам в номинационной речи воздержится от нападок на соперника Митта Ромни. Задача республиканского кандидата Митта Ромни – позволить избирателям лучше познакомиться с ним. Для этого он напомнит о своей предпринимательской карьере, о своей роли в организации Зимней Олимпиады в 2002 году, о своем губернаторстве в Массачусетсе. Избирателям будет представлена картина кандидата-семьянина, контрастирующая с обликом бездушного магната, каким его рисует соперник. Митт Ромни должен продемонстрировать свой полный союз и единомыслие с кандидатом в вице-президенты Полом Райаном, которого, как полагают, он взял в связку, чтобы его лучше поддерживало консервативное ядро республиканцев. Ромни также приложит все силы, чтобы убедить колеблющихся избирателей в том, что именно он, а не Обама, является подлинным выразителем их интересов.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжаем программу «Время свободы». Еще одна громкая новость сегодняшнего дня. Шестеро активистов международной экологической организации Greenpeace высадились на нефтяной платформе «Приразломная» в Печорском море в рамках глобальной кампании против бурения арктического шельфа. У активистов есть с собой запас еды и воды, чтобы попытаться продержаться на платформе несколько дней. Однако, по данным эксперта Greenpeace Владимира Чупрова, на платформу прилетел вертолет, на котором, возможно, находятся сотрудники правоохранительных органов, имеющие альпинистские опыт, чтобы снять активистов-экологов. Владимир Чупров рассказал о подробностях акции Greenpeace и о том, почему экологи протестуют против бурения арктического шельфа.
Группа активистов Greenpeace высадилась на платформе «Приразломная», что в Баренцевом море, или неофициальное название «Печорское море», прилегающее к устью реки Печора, на первой в мире промышленной платформе по добыче нефти, первой в мире на арктическом шельфе. Оператором является «Газпромнефтьшельф», дочерняя компания «Газпром». Данная акция является продолжением международной кампании Greenpeace против нефтегазового освоения арктического шельфа, начатой еще в активной фазе в 2010 году. И вот сейчас «Газпром», который является лидером вот в этом бессмысленном, экономически, в первую очередь, бессмысленном проекте под названием «Арктическая гонка за последние капли нефти», очень политизированный, невыгодный никому, в том числе налогоплательщикам. В своей акции мы хотим показать, что у мира, у стран, в первую очередь, таких как Россия, имеется огромный потенциал по альтернативным способам обеспечения энергетической безопасности, в том числе нефтью, замещения той же нефти и газа. Но, к сожалению, руководство нашей страны, как и руководство других стран, выбирает самый дорогой, долгий и опасный путь решения энергетической проблемы.
Каковы были обстоятельства высадки активистов на платформе?
Ранним утром, примерно в 2 часа по центральноевропейскому времени, с корабля Greenpeace Arctic Sunrise, который находился в нескольких милях от платформы, вышел туда из порта Киркенес. На воду было спущено несколько надувных лодок с активистами на борту. Это люди, которые имеют специальный альпинистский опыт, знания с оборудованием, запасом еды, воды, которые подошли к платформе, были, правда, встречены водометами, но каких-то агрессивных действий со стороны работников платформы не было оказано. Удалось закрепиться в нескольких точках на самой платформе, на борту платформы. По отслеживанию вот этой радиопереговоров, которые вело руководство платформы с берегом, с «Газпромом», с ФСБ, оказалось очевидным, что то, что отреагировать, связаться с этими службами платформы не могла часто во многих случаях. И это очень интересный показатель, что на сегодня трагический опыт платформы «Кольская», погибшей в Охотском море в декабре прошлого года, он ничему не научил своим действиям открыто. То есть никаких насильственных действий в отношении рабочих, в отношении оборудования, спаси бог, поломки чего-то, конечно же, это не в правилах Greenpeace, это вне нашей политики.
Чем именно эта платформа опасна для района, где она расположена? Или это речь идет просто о глобальной акции, демонстрирующей общее отношение Greenpeace к работе в Арктике?
И то, и другое. С точки зрения расположения конкретно этой платформы, она находится 50-60 километров от нескольких охраняемых территорий. В случае крупной нефтяной аварии, и ученые это показали с помощью научного моделирования, было рассчитано, что уже через 20 часов нефть будет на, в случае крупного разлива, при определенных сценариях, будет на берегу этих заповедников и заказников. Ближайшая помощь, кстати, находится в 1000 километрах, то есть в 3-4 сутках хода для профессиональных спасательных судов из Мурманска. Конкретно этот регион очень интересен с точки зрения биоразнообразия. Это место обитания белых медведей, белух, это белый кит, это морж, это гренландский тюлень, это десятки видов птиц, в том числе краснокнижных, это рыба, в том числе атлантический лосось. Поэтому здесь все очень уязвимо, хрупко, и появление такого объекта с такими рисками – это очень опасно.
Эксперт Greenpeace Владимир Чупров об акции экологов в Печорском море. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Норвегии сегодня признал ультраправого экстремиста Андерса Брейвика вменяемым и приговорил его к 21 году тюремного заключения. Прошлым летом Брейвик совершил 2 теракта в Осло и на острове Утой, в результате которых погибли 77 человек. Брейвик уже заявил, что не будет обжаловать приговор. В Смоленске на процессе по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой прокурор просил назначить подсудимое наказание в виде 4 лет лишения свободы по обвинению в торговле торговли наркотиками. Осипова отвергает обвинения. Участницы группы «Пусть Riot», осужденные за панк-молебен в Московском храме Христа Спасителя, получили чрезмерно суровое наказание, заявил Совет по правам человека при президенте России. В Приморье около 30 человек эвакуированы из Дальнереченского района, пострадавшего во время паводков. По данным МЧС, в 16 населенных пунктах остаются подтопленными более 200 подворий. Сегодня официально начинается выдвижение кандидатов на пост главы подмосковного города Химки, освободившийся после отставки Владимира Стрельченко. Выборы пройдут 14 октября. Мировой суд в Москве рассматривает сегодня дело оппозиционного активиста Гарри Каспарова, которого обвиняют в организации несанкционированного мероприятия. В Екатеринбурге осквернен памятник первому президенту России Борису Ельцину. Минувшей ночью неизвестные облили краской 10-метровую стелу из белого мрамора и сбили буквы на постаменте. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской прессы. Идея создания в Москве аналога лондонского гайд-парка, высказанная Владимиром Путиным еще в феврале этого года, близка к реализации, пишут сегодня сразу несколько российских печатных изданий. Вчера представители московской мэрии обнародовали два варианта его расположения в парке Горького и в парке Сокольники. На каждой из площадок, по словам чиновников, смогут разместиться до 2000 митингующих. Оппозиция по-прежнему выступает против этой идеи. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Две другие площадки, входившие в шорт-лист, Лужники и Болотная площадь, после долгих дискуссий были отклонены. Против Лужников высказалось спортивное лобби, у которого большие планы по развитию территории спорткомплекса. А Болотная площадь – слишком знаковое место, чтобы проводить там эксперименты, считают в мэрии Москвы. В ближайшее время Москомархитектура разработает варианты художественного оформления площадок. Департамент по региональной безопасности совместно с другими заинтересованными структурами – регламент работы. Необходимые изменения в региональное законодательство о собраниях и митингах должны быть внесены до 1 января 2013 года. Предполагается, что в случае проведения в гайд-парке акции с количеством участников менее 2000 человек организаторам не придется обращаться за разрешением в мэрию. Достаточно заявить о своем намерении администратору площадки, который будет работать при дирекции парка культуры или Сокольников. Для публикации расписания митингов планируется открыть специальный сайт, там же политически активные граждане смогут оставить анонс готовящейся акции или заявку на конкретное число. Следить за порядком в гайд-парках, по словам господина Майорова, руководителя Департамента региональной безопасности Москвы, должны охранные структуры самих парков. Полиция или ОМОН будут привлекаться только в случае нарушения регламента, например, если вместо 2000 человек соберутся 5000. В круглосуточный «Окупай» общественные трибуны в зеленых зонах превратить не получится, поскольку в регламенте будут четко прописаны часы работы гайд-парков, а ночной режим не соответствует действующему законодательству. По мнению представителей городской администрации, новые площадки будут в первую очередь востребованы общественными организациями и непризнанными лидерами различных движений. Таковых в Москве много. За 7 месяцев текущего года в мэрию поступило свыше 250 обращений на проведение акций численностью менее 1000 человек. Однако для больших политических партий эти площадки не подходят, признал Алексей Майоров. Для проведения марша миллионов или протестных акций на других площадках организаторам по-прежнему придется руководствоваться требованиями 54-го федерального закона и согласовывать место и порядок с властями и правоохранительными органами. При этом заявка должна быть подана не раньше 15 и не позже 10 дней до акции, а разрешение получено не позднее, чем за 3 дня. Поначалу оппозиционеры относились к инициативе городских властей благосклонно. Еще в марте лидер Левого фронта Сергей Удальцов сам предлагал разместить гайд-парк на Пушкинской площади. Оппозиционеры раньше собирались там каждую субботу, чтобы в формате встречи с депутатами Госдумы обсуждать новые акции протеста. Теперь они опасаются, что московские власти перестанут согласовывать протестные акции в других местах. Если вопрос стоит так, что, определив место, они сильно затруднят согласование акций в других местах, соглашаться неприемлемо. сказал коммерсанту организатор протестных акций, член «Солидарности» Сергей Давидис. Впрочем, представители мэрии вчера уверяли, что согласование митингов на остальных городских площадках появление гайд-парка никак не затруднит. Тем не менее, оппозиционеры уверены, что популярностью «Сокольники» и «Парк Горького» среди протестующих пользоваться не будут. Это какое-то политическое гетто. Митинги нужны, чтобы повышать давление на власти, а не встречаться под камеры друг с другом, считает депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гудков. По мнению журналиста Сергея Пархоменко, власти занимаются подменой понятий. Это жульничество. Гайд-парк – это место, где сумасшедший залезает на ящик из-под пива и проповедует какой-то религиозный бред. Про сумасшедших на табуретке вспомнил и лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов.
Ну, они лучше туалеты бы сделали в городе. Мое мнение такое. Туалетов нет на улице. Если существует, это было бы больше толку.
А вы в эти гайд-парки собираетесь?
Ну, что, я сумасшедший, что ли? Вы знаете, я в Лондоне жил несколько месяцев как-то в 80-м году. И ходил в гайд-парк. И там становятся на табурет всякие сумасшедшие ребята и извлекают свои идеи. Это никогда не было местом политическим. Это бездарное вранье нашей власти, которая вот приспосабливает себе якобы западные какие-то идеи. Ну, это не есть место в Лондоне, где собираются политики. Это сумасшедшие городские там вещают.
Тут какой-то намек есть, по-вашему, в адрес оппозиции?
Нет, они без юмора. Власть у нас без юмора. Нет, они просто вот, что им выгодно, так они и трактуют этот чужой заокеанский вот феномен гайд-парка. Вот они придумали. Ну, туда ходить никто не будет, и это как собачья площадка. Это наглость невероятная, наглость и презрение. Вот вам, знаете, место, где вы будете беситься. Беситесь тут. В тюрьме тоже вот есть места для прогулок. И это отвратительно. Я надеюсь, что у моих соотечественников хватит ума не ходить на эти собачьи площадки.
Лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов о скором появлении в Москве аналогов лондонского гайд-парка. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников, и мы продолжим небольшим анонсом. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Как обычно, со вторника по пятницу вы услышите программу «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что сегодня ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Мы сегодня будем говорить о Сирии. Во-первых, потому что, ну, я понимаю, что мы все уже привыкли к хронике боевых действий, получать ее каждый день, в течение идет уже 18-й месяц этого конфликта, но, тем не менее, за последнюю неделю число жертв этого конфликта возросло катастрофически. В день, по более-менее проверенным данным, что можно проверить, погибает до 100 человек. Оппозиция заявляет о том, что это от 100 до 250 человек, но эти данные проверить невозможно даже тем журналистам международной прессы, которые там присутствуют. Определенный показатель того, что там происходит, это ситуация с беженцами. И вот буквально несколько часов назад, пару часов назад, представитель Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявил о том, что число перевалило за 200 тысяч человек. Это официальные данные в четырех соседних странах – Ливан, Иордания, Ирак и Турция. Но неофициально, конечно, это число значительно выше, и это намного больше того, что ожидал. Самые худшие прогнозы были ООН, а самыми худшими прогнозами было 185 тысяч человек, и ООН теперь заявляет, что они будут пересматривать свое планирование и свое отношение. Но проблема еще и в том, Валентин, что не только ООН сейчас будет пересматривать отношения, но и соседние страны начинают понемногу менять свою политику. И в Турции, например, звучат призывы, что хватит, пора закрывать границу с Сирией, и надо создавать какие-то буферные зоны внутри Сирии. Правозащитники напоминают о том, что такие безопасные зоны, как опыт Боснии показывал в Сребренице, являются порой самыми опасными, например. А Иордания тоже меняет политику. Там была политика свободного как бы расселения беженцев. Теперь они решили сделать закрытые лагеря, как в Ираке, закрытые лагеря для беженцев. В Турции, кстати, тоже лагеря, но они немного более там вольный режим, чем в Ираке и в Иордании. А в Ливане я сегодня беседую с человеком из правозащитной организации Human Rights Watch в Бейруте, Надимом Хоури. В Ливане вообще нет лагерей. И фактически нет нормальной, точной системы регистрации беженцев. Беженцы приезжают, попадают часто очень в самые бедные районы в этой стране, что способствует еще большей нестабильности, хотя, по его мнению, в общем, нестабильности так уже была, и беженцы не настолько уж накаляют обстановку сейчас. Скорее, это больше социальная проблема, чем политическая.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что Ирина Лагунина рассказывала о своей программе, которая прозвучит сегодня в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». В Великобритании развернулась очередная общественная дискуссия об этике работы журналистов применительно к частной жизни королевской семьи. Несмотря на обращенную к масс-медиа просьбу Букингемского дворца проявить воздержанность, популярный таблоид «Сан» опубликовал фотографии обнаженного внука королевы Елизаветы II, принца Гарри. Прежде эти снимки беспрепятственно распространялись в интернете. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Принц Гарри находится на третьей ступени лестницы, ведущей к трону. На закрытии Лондонской Олимпиады он представлял королеву Елизавету II. Сразу после окончания Олимпийских игр он отправился в Лас-Вегас, чтобы отвлечься от официальных обязанностей и поразвлечься. В одном из фешенебельных отелей он устроил вечеринку, на которую пригласил нескольких друзей и знакомых девушек. Подвыпив, принц с приятелями и приятельницами затеяли игру в бильярд на раздевание. Кто-то из гостей принца, подозревая, что это была одна из девушек, заснял несколько сцен в процессе игры на мобильный телефон. На следующий день один из американских порталов опубликовал фотографии принца в обнаженном виде. На одной фотографии принц прикрывает интимное место, а за его спиной стоит обнаженная девушка. На другой обнаженный принц обнимает обнаженную девушку. Букингемский дворец сразу же обратился к британской прессе с просьбой не публиковать эти фотографии, мотивируя это защитой частной жизни принца. Адвокаты королевской семьи даже пригрозили судебными исками газетам, напечатавшим фотографии. Независимая комиссия по жалобам на прессу, следящая за соблюдением журналистской этики, присоединилась к просьбе королевской семьи. Все британские газеты, кроме одной, выполнили просьбу у Букингемского дворца. Только популярный таблоид «Сан», у которого самый большой тираж среди британских СМИ, не внял просьбе королевской семьи. Вот как управляющий редактор «Сан» Дэвид Динсмор объясняет решение своей газеты.
Мы долго и серьезно анализировали ситуацию. «Сан» — ответственная газета, которая находится в тесном контакте с королевской семьей. Мы внимательно отнеслись к ее пожеланиям. Мы также поклонники принца Гарри. Он много сделал для своей страны, для вооруженных сил и для их имиджа. Мы ничего не имеем против него, но для нас речь идет о свободе прессы. Возникла смехотворная ситуация, когда сотни миллионов людей могут увидеть эти фотографии в интернете, но не могут увидеть их в популярной национальной газете, которую ежедневно читает 8 миллионов человек.
«Сан» считает, что, публикуя фотографии, действует в общественных интересах и подчеркивает, что ее задача – максимально полно информировать читателей о столь резонансном деле. Однако эти аргументы не убеждают редакторов так называемой качественной прессы. Редактор одной из четырех крупнейших национальных газет, газеты «Индепендент», Крис Блэкхерст, считает, что публикация фотографии обнаженного принца явилась бы неоправданным и незаконным вторжением в частную жизнь.
Комиссия по жалобам на прессу и Букингемский дворец просили не публиковать эти фотографии. Моя точка зрения, как и газеты «Индепендент», состоит в том, что наши читатели не предполагают увидеть эти фотографии в нашей газете. Мы не нуждаемся в морали, которую проповедует «Сан». Наша точка зрения состоит в в том, что речь идет о частной вечеринке, на которой были сделаны частные фотографии, так что речь идет о частной жизни и о вторжении в нее. Принц действительно пригласил друзей и приятелей участвовать в этой вечеринке, но в любом случае она носила частный характер.
Скандал с публикацией фотографии обнаженного принца породил в британской прессе бурную дискуссию о границах журналистской этики и о праве знаменитостей на частную жизнь. Британское общество редакторов публикует на своем сайте мнение известного юриста, эксперта по медийному праву Каллема Гелбрейта, который отмечает, что британские суды, как правило, осуждают публикацию компрометирующих фотографий, даже если и разрешают публикацию их описания. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17:45. Время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Норвегии признал ультраправого экстремиста Андерса Брейвика вменяемым и приговорил к 21 году тюремного заключения за два теракта, совершенные Брейвиком в прошлом году в Осло и на острове Утоя, в результате которых погибли 77 человек. В Смоленске на процессе по делу оппозиционной активистки Таисии Осиповой прокурор просит назначить подсудимой наказание в виде 4 лет лишения свободы. Участницы группы Pussy Riot, осужденные за панк-молебен в московском храме Христа Спасителя, получили чрезмерно суровое наказание, заявил Совет по правам человека при президенте России. В Приморье около 30 человек эвакуированы из Дальнереченского района, пострадавшего во время паводков. По данным МЧС, в 16 населенных пунктах остаются подтопленными более 200 подворий.
Ты скажи Войновичу, что за ним следят, что приходили в деканат и спрашивали о нем.
Пятерка и пятерочники. Пятое управление КГБ.
Процессы закручиваются правящей партией, которая сегодня повторяет путь КПСС с точки зрения наведения порядка в стране.
Разница во время. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15.
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В это воскресенье театр «Эрмитаж», кочующий по разным сценам в ожидании ремонта, открывает сезон лучшими своими спектаклями. На следующей неделе он покажет «Зойкину квартиру» Булгакова, «Тайные записки тайного советника» по Чехову, «Меня убить хотели эти суки» по Юрию Домбровскому и «Кураж» по пьесе Брехта. Сезон откроется на сцене мастерской Фоменко и, словами памяти Петра Наумовича, начался сбор труппы. Рассказывает об обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Художественный руководитель театра Михаил Левитин прочитал замечательное эссе, посвященное памяти Петра Наумовича.
Он ненавидел финал спектакля, понимая, что никакого финала быть не может, пока он жив. Все новые и новые возможности видел он в этой жизни. Они не давали ему успокоиться. Не результат, счастье поиска важно было ему. Работать с теми, кто вверял ему свои души беззаветно. Как же он хотел быть понятым ими, своими актерами, чтобы они были только им увлечены и не меньше, чем на всю жизнь. Ему это удавалось. Он оставил их очарованными слепцами, которым после его ухода начнет возвращаться зрение. Но лучше, чтобы оно вернулось как можно позже, в его огне, в его веселье, в его прерывистом придыхании. Он так говорил, даже когда еще был здоровым сердцем. Всю жизнь, репетируя с другими, они будут себя ловить, что бормочут как-то по-фоменковски, усмехаются по-фоменковски, смотрят на мир, как он.
Прочитав эссе до конца, Левитин предложил всем помянуть Фоменко. Сотрудники театра внесли на подносах рюмки с водкой и маленькие бутербродики, закуску. Все выпили молча и стоя. Глава Департамента культуры правительства Москвы Сергей Капков от подвластного ему народа отделяться не стал. Речь его была недолгой, но приятной. Он сказал, что желает театру добра. Добром, в частности, должен стать поэтапный ремонт здания театра. Причем Левитин просил, чтобы сразу взялись за большую сцену и за бывшее парижское кафе. Оно находится в пристройки к зданию, но теперь там будет не кафе, а еще одна площадка театра «Эрмитаж». Будет называться «Школа клоунов».
Мы долго думали, что же происходит на первом этаже, и пришли к выводу, что на первом этаже это должен быть детский мотив. То есть театр полдня до 6 часов работает с детьми. В прошлом году у нас случайно возник английский театр. Мы сыграли здесь на этой сцене «Золушку» с большим успехом. Это были такие дети крепких родителей. Но «Золушка» это, в принципе, получилось. Мы решили продолжить этот опыт и сделать такой маленький театр при нашем театре. Значит, полдня, вот так до 6 часов, дети-дети. Потом театр переходит в распоряжение театра и играются наши спектакли или делаются специально наши спектакли.
Несмотря на кочевой образ жизни, Михаил Левитин обещал несколько премьер. Первая на малой сцене «Карла. Честный авантюрист» обещает всем знакомство с неизвестной российскому театру пьесы Карла Гальдони.
Давно мы не делали такой забытая, веселая, смешная пьеса. Получится хорошо. Значит, еще есть «Порох в пороховницах». По той причине, что я не знаю, давно не стал веселым, всем грустно. Мне это уже осточертело.
За Гальдони последует спектакль Левитина по его собственной повести про то, как Вакса гуляла, которая будет опубликована в издательстве «Текст». И это в полном смысле семейный спектакль.
Эту повесть я написал вместе с маленькой Машей, когда ей было 6 лет. Там 2 автора. 6 лет и столько, сколько мне. Значит, вот эта повесть, 3 человека будут ее играть. Старшая дочь Оля, я и маленькая дочь Маша. Мы сами выйдем на сцену. Такой док-театр такой.
Затем обещан «Король Лир» Шекспира с Михаилом Филипповым в главной роли и в декорациях Сергея Бархина.
Главная, огромная работа – это «Король Лир» с приглашенным шведским музыкантом, лучшим музыкантом Швеции 2006 года, написавшим разную музыку к разному, но в данном случае он не композитор, в данном случае он исполнитель.
На сбор труппы пригласили гостей, и все они, в том числе худрук молодежного театра Алексей Бородин и уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, произнесли краткие приветственные речи, а композитор Владимир Дашкевич, сообщив, что его дело петь, а не говорить, исполнил песенку, написанную для театра «Эрмитаж» давным-давно, но совершенно не потерявшую своей актуальности.
Надо идти на штурм, освобождать человечество, а они не спешат, идут. К парикмахеру. Сегодня на карту поставлено наше будущее. Они говорят, не дурно бы выпить пиво. А люди только мешают, отдаются под ногами. Вечно чего-то хотят. Одни неприятности. Одни неприятности.
Актеры театра «Эрмитаж» подпевали Владимиру Дашкевичу. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот информационный час мы завершим рубрикой «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Митромни заявил, что к 2020 году Соединенные Штаты будут удовлетворять свои собственные энергетические нужды, не прибегая к импорту нефти и газа. Но в отличие от президента Обамы, республиканский кандидат в президенты не намерен делать ставку на так называемые «зеленые технологии». Выступая в четверг на предвыборной встрече в Нью-Мексико, Ромни заявил о том, что он откроет для бурения Атлантический шельф Соединенных Штатов и шельф Аляски. По мнению кандидата, нефтяные компании, получив право разведки нефти там, куда их не пускали десятилетиями, обеспечат страну неиссякаемым и дешевым источником энергии. Новые технологии добычи природного газа из сланцев уже привели к падению цен на газ вдвое. При этом кандидат Ромни готов отказать производителям солнечной и ветряной энергии в поблажках, предоставленным им в последние годы. Они, по мнению республиканского кандидата, должны доказать право на существование в конкурентной борьбе. «Я убежден, что производители энергии должны стоять на своих собственных ногах, а не на подпорках», — сказал Митт Ромни в телевизионном интервью. Согласно подсчетам, себестоимость электроэнергии, выработанной с помощью ветра, в 2 раза превышает стоимость электричества, произведенного традиционным способом. Прокуратура в процессе подготовки к суду над Джеймсом Холмсом, обвиняемым в убийстве 12 человек в кинотеатре города Аврора, объявила о том, что ей стало известно о том, что причиной ухода Холмса из аспирантуры Университета Колорадо стали некие угрозы в адрес университета со стороны обвиняемого. Прокуратура просит санкцию суда на получение всех документов, касающихся пребывания Холмса в университете. Адвокаты обвиняемого и университет утверждают, что он ушел по доброй воле, и говорят, что материалы не имеют отношения к трагическому инциденту в кинотеатре. Достоверной информации о ходе расследования и подготовки к процессу нет из-за жесткого требования судьи не придавать гласности никаких подробностей, касающихся этого дела. Тем не менее, известно, что обвиняемый страдает психическими отклонениями. Он был под наблюдением психиатра, и за несколько месяцев до этой акции его состояние начало ухудшаться. По словам знавших его людей, ему все с большим трудом давалась учеба. Некоторые преподаватели рекомендовали ему переменить специальность. Западно-нильская лихорадка обретает очертания эпидемии в Техасе, предупреждают американские медики. Эта угроза не новая, но в таких масштабах с ней сталкиваться еще не приходилось. Средства для нейтрализации этого вируса нет, рассказывает Владимир Морозов.
Для того, чтобы подхватить лихорадку Западного Нила, вовсе не нужно ездить в Египет. Достаточно укуса комара, который переносит вирус. Такого количества больных не наблюдалось с 1999 года, когда в стране была впервые зафиксирована эта болезнь. Нынешним летом от лихорадки Западного Нила в Америке, по предварительным данным, умер 41 человек. Больше половины погибших из города Даллас, штат Техас. 323 человека поражены здесь серьезными заболеваниями нервной системы. Почти все пострадавшие госпитализированы. Есть опасения, что многие из них могут получить необратимые повреждения нервной системы. Никакого средства от вируса пока нет ни в Техасе, ни в стране. Часто болезнь проходит сама по себе. Из общего числа зараженных 15% страдают от лихорадки, судорог и потери зрения. В худшем случае их ждут кома и паралич. С учетом всего этого власти Техаса подняли в воздух самолеты для опыления пестицидами огромных территорий. Вначале это вызвало активные протесты работников сельского хозяйства и защитников окружающей среды. Они напомнили, что от пестицидов могут погибнуть пчелы, бабочки и другие полезные насекомые. Решающим в споре оказалось мнение врачей и больных, подобных Гречен Брош из Далласа, у которой на лечение от вируса Западного Нила ушло больше месяца.
We have a very serious escalating problem that is affecting human health in this city.
Наш город поразила очень серьезная болезнь. Заболевших все больше. Пожалуйста, подумайте сначала не о насекомых, а о людях. В последние недели число заболевших американцев быстро растет и уже перевалило за 1100, сообщил журналистам Лейл Петерсон, сотрудник Федерального центра по контролю за болезнями. Обычно пик заболеваний приходится на середину августа, но эпидемиолог предупреждает, что в этот раз нильская лихорадка продлится до конца сентября, и число заболевших будет расти. Врачи рекомендуют использовать репелленты, носить рубашки с длинными рукавами и, кроме того, постараться не выходить из дома на рассвете и на закате, когда в воздухе больше всего комаров. Местным властям и частным владельцам небольших стоячих водоемов рекомендуется их осушить, потому что такие места являются рассадником комаров. Вирус Западного Нила впервые выявлен в 1937 году в Уганде.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Соединенных Штатов завершают информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы будем говорить о суде над Таисией Осиповой. Вновь вернемся к рассказу о приговоре Андерсу Брейвику, об акции Greenpeace против арктической нефтяной платформы. Поговорим о принце Гарри как искушении для британской прессы и расскажем историю случайного миллионера. Глазами новозеландской прессы вас ждут также новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры», «Общественное мнение». Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Евгения Чирикова против ресурсных паразитов. Видеорепортаж из Химок.
Комментарии экспертов.
Политолог Эмиль Паин. Вновь оживают забытые из 90-х разговоры о России как об оккупанте.
В блогах Свободы.
Журналист Игорь Померанцев. Как я был спичрайтером президента.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 13 745, 15 180, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».